Я вас категорически приветствую, Борис. Добрый день.
Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели.
Про что сегодня?
В прошлый раз мы с вами поговорили о листовках и о тех золотых горах, что обещали в случае сдачи в плен финны нашим бойцам. Угу. Ну и, соответственно, в противоположную сторону тоже. Поэтому логично, наверное, сегодня поговорить именно о том, что же происходило, когда человек попадал в плен, сдавался в плен. То есть, что в реальности случалось с людьми, которым обещали там 10 тысяч рублей за винтовки, танки, а за посаженный и сданный финном самолет обещали еще американский паспорт и проезд в любую страну мира и чуть ли не там работу на американских авиалиниях где-то. Реальность была абсолютно другая, потому что как только человек попадает в плен, он сразу, в общем-то, лишается всех прав, и он полностью находится...
В лапах,
на милость того, кто его пленил. А Финляндия присоединилась к Женевской конвенции, все той самой, да, то есть она обязана была ее соблюдать, но, конечно, необходимо сказать, что ни одна страна ее полностью не соблюдала в условиях Второй мировой войны. Построим рассказ из двух частей, да, то есть первая – это Советско-финляндская война, то есть Зимняя война, 1939-1940 год, и вторая, гораздо более обширная тема, и гораздо более тяжелое – это Великая Отечественная. Ну и вот боевые действия между нами и финнами с 1941 по 1944 год. Советско-финляндская война была скоротечная все-таки. Она длилась 105 дней, она быстро началась и быстро закончилась, поэтому пленных было не так уж и много с обеих сторон. То есть наших в плен к финнам попало примерно 5000 человек, а финнам к нашим попало, ну считается, там от 600 до 1000. Вот, то есть их было немного, но тем не менее, понятное дело, что их обрабатывали. В плен попадали совсем разные люди. И, собственно, вот, если у меня дойдут руки, надо будет либо в следующем году, либо через год выпустить сборник, прям сохранились протоколы допросов у наших пленных. Вот, там будет невозможно в связи с законом о защите персональных данных современным публиковать фамилии, имя, отчество, потому что если есть потомки, они будут очень обижены. Вот недавно у нас был форум «Цифровая история», и там речь шла о том, как люди быстро подстраивались под изменившуюся ситуацию, как они мимикрировали, как там русский генерал Петров резко сделался Петривом и оделся в вышиванку, и там стал резко украинцем. В плену тоже люди, понятно, хотели жить и подстраивались под то, что от них хотели услышать. Вот, то есть, очень во многих протоколах там сразу пленный наш говорит, что я всю жизнь ненавидел советскую власть, и вообще-то у меня папа пел в церковном хоре, его за это там выгнали из деревни, сослали в Сибирь, и поэтому я вообще не в партии, не в комсомоле, я вообще простой русский крестьянин или колхозник, и советскую власть я не люблю.
А это как-то отражалось? Было ли там такое, что комиссаров надо расстрелять?
Нет, этого, конечно, не было. Этого не было.
А что же они тогда мимикрировали?
Ну, боялись. Они все-таки боялись. Очевидно, что к ним будут применены пытки и вообще их расстреляют. Да? То есть, собственно, все слухи о жестокости финнов, о пытках и так далее, они появились уже на финской войне. И именно с этим, собственно, и связан такой фантомный эпизод в нашей истории. Вот почему-то в 1941 году, если поспрашивать местных жителей, кто попал в оккупацию под Тулой, Калугой, вот где-то под Москвой, в тех местах, они все утверждают, что были финны, они все были рыжие, и они были страшнее немцев. Хотя финнов там, ну, их не было. Но, опять же, вот только что закончившаяся финская война, и те рассказы о жестокости финнов, которые шли от бойцов, кто вернулся, они моментально распространились. И понятно, что, наверное, в деревне там человек не может отличить немецкого языка там, от венгерского, от финского и так далее. То есть постоянно встречаются такие воспоминания, хотя этого не было. Но мы немного...
А жестокость имела место быть? Это имело под собой какую-то почву? Или это
Вот то, что происходило в плену, мы не знаем. Но то, что мы, скорее всего, знаем, это печальная участь наших раненых в котле в Лемете, когда наши оттуда прорывались. и печальная участь тяжелораненых 44-й дивизии на Раадской дороге, когда они прорывались. То есть они были брошены на Раадской дороге в грузовиках, в Лемете они были брошены в блиндажах, и там был устный приказ у финских офицеров плен не брать. То есть просто в плен не брали и действительно добивали. После того, как, собственно, война закончилась, все это было освидетельствовано. Да? То есть там прямо есть акты комиссии НКВД, которая там записала, что с телами сделали.
И да. Что сделали с телами?
Сожгли, там, закололи штыками, еще что-то там, да, то есть там...
Ранен.
Да, значит, когда прорывалась одна из колонн, там же были не только мужчины, там были и женщины, там прорывался штаб 18-й стрелковой дивизии, да, там убитых женщин раздели, им, извините, между ног вставили гранаты и прислонили к дереву еще в таком виде. Вот, то есть это имело под собой определенные основания, но о том, что творилось в плену, мы, собственно, не знаем. И никто...
Извини, да. Перебью, а когда наши пленные прибывали обратно, они же все проходили фильтрационные лагеря, проверки, они же там тоже их опрашивали, допрашивали, что они там говорили.
Есть этих документов я не видел, к сожалению, и, собственно, многим тем, кто вернулся из плена с финской войны, особенно из 44-й дивизии, им сразу по 7 лет дали за измену родине, и многие из них даже не попали на Великую Отечественную. То есть всю Великую Отечественную сидели в лагерях. А насколько все были виноваты в сдаче в плен, это вопрос очень большой. Но, например, вот капитан Янов, танкист наш из Иркутска, человек, командир танкового батальона, танков Т-28, сдался финнам в плен на линии Маннергейма, и он им просто слил все, что знал. То есть просто все. Там его протокол допроса, по-моему, страниц 50, он им рассказал полностью структуру 20-й тяжелой танковой бригады имени Сергея Мироновича Кирова, в которой он служил. И его финны постоянно привлекали уже как консультанта фактически. Да, то есть, когда в Выборге начали рваться снаряды наших железнодорожных орудий, кстати, стреляли из Кирилловского за 30 километров, его прям вызвали, сказали, а что это такое у вас? Он говорит, ну, я не знаю, там вроде вот, я видел в Каменке, там привезли какие-то мортиры 280 мм, может, это они стреляют. Вот. Самое интересное, что вот идет война между Советским Союзом и Финляндией, да, остальные державы в этом как-то не участвуют. Да, то есть, Германия, там, Великобритания, Франция, Швеция, они все... смотрят со стороны, и у всех у них есть посольство Финляндии и свои военные атташе. А в Финляндии в это время сидят наши пленные. Так вот, британские офицеры разведки, они прям Янова опрашивали. То есть, они его не допрашивали, они прям взяли у него интервью, он с большой радостью им все рассказал. Вот. Потом вернулся из плена, и, по-моему, он сел на 10 лет. И, конечно, его родственники, вот человек исчез из жизни там, на 10 лет, конечно, говорят, что он вообще ни при чем и ничего не сделал такого, но, к сожалению, все документы указывают на то, что он сделал. Что, во-первых, он сдался, то есть финны говорят, что он сидел в танке, танк застрял в болоте, значит, финн просто проходил мимо, постучал по броне, он открыл люк и вышел с поднятыми руками. Вот. И потом никто же его не просил так вот распинаться перед финнами в плену и все так вот рассказывать настолько подробно, потому что там, ну, от него осталась вот такая толстенная пачка документов. Вот. То есть плен был короткий, опрашивали очень подробно всех. А когда закончилась война, обменяли всех на всех. Вот. Интересный очень момент еще, то, что касается плена на финской войне, это то, что, как мы с вами знаем, Швеция же, она официально была нейтральная, да, то есть, когда началась советско-финляндская война, вся Финляндия кричала там, Швеция, введи войска, там, спасите нас, помогите. Шведы говорили, что нет-нет, мы нейтралы, не будем вообще, это ваше личное дело, но фактически Швеция вела против Советского Союза гибридную войну. Например, вот на севере Финляндии, в районе Оулу, Раваниеми, Кемиярви, там не было ни одного финского истребителя, вообще не было ни одного финского самолета, потому что вся истребительная авиация финская была сосредоточена на юге страны, то есть Хельсинки, Турку, там, Тампере и север Карельского перешейка, где-нибудь там за Выборгом, для того, чтобы прикрывать города, прикрывать железные дороги каким-то образом и подлавливать вот наши эскадры бомбардировщиков, которые туда вот ходят там, на Тампере бомбить, этот патронный завод и артиллерийский завод, там, туда ходят, сюда ходят. Вот. А на севере не было ни одного самолета, и шведы такие, о, это ж нечестно, что такое, там русские летают вообще на чем хотят, бомбят как хотят, давайте это, что-то сделаем. Ну и в качестве помощи военной они туда поставили свой смешанный авиаполк. Смешанный, это имеется в виду, что там были и истребители, и легкие бомбардировщики. Вот, потому что, ну, что такое.
А там пилоты шведы?
Пилоты все были шведы, все самолеты были шведские.
Нейтралитет.
Да, нейтралитет. Но... И, соответственно, вот был первый воздушный бой между нашими и шведами крупномасштабный. Там сразу двух шведов сбили, и они упали на нашу территорию. Хм. Вот, оба летчика остались живы, в шведской форме, со шведскими документами, попадают к нам в плен. Вот. И, конечно, Александр Калантай, как наш посол Швеции, что это такое вообще? То есть, как, что это за нейтралитет, если вот ваши летчики воюют за финнов, причем даже особо не скрываются, да. Ну, шведы сказали, что нет, мы нейтральны, но мы же на вас не нападаем, это вы напали на Финляндию, поэтому вот мы считаем, что нечестно, что вы тут летаете и бомбите, поэтому мы решили немного вас позбивать, немного с вами повоевать.
По-честному.
Да, то есть вот такая была шведская логика на той войне, то есть фактически напрямую они не поддерживали Финляндию, говорили, что мы нейтралы, но понятно, что все общественное мнение Швеции было на стороне финнов. Гуманитарная помощь, вот такая скрытая военная помощь.
Добровольцы?
8 тысяч человек. Шведов прибыло тоже.
Это сколько, если дивизии вещи?
Ну, это где-то там в районе 2-3 полков, то есть, ну, близко по количеству народа, это близко дивизии. Здесь, конечно, проблема в том, что, да, пошли, конечно, такие, ну, не очень профессиональные военные, туда пошли, знаете, там, кто не поступил в университет, там 17-летние там, гимназисты какие-то.
Неважно.
Да, и пока они, собственно, добрались до севера Финляндии, пока они прошли какое-то там вообще военное обучение, там война уже почти кончилась. То есть шведские добровольцы, они там успели там 2 недели побыть на фронте, а там датские добровольцы, например, они всю войну там, извините, там куролесили в Тампере и там сильно выпивали, приставали к финским женщинам и вызывали большое неудовольствие именно со стороны финских
мужчин. Хорошо, них мужчин.
Это да. Вот. Но, тем не менее, вот война закончилась, обменяли всех на всех. И всех вернули, значит, финнов и там несколько шведов вернули туда, а, соответственно, всех наших вернули сюда. Были те, кто не хотел возвращаться из плена, с обеих сторон причем. И, опять же, это в основном были те, кто подписывал листовки, там всякие воззвания. Эти люди прекрасно понимали, что наши, что финны, что их за это абсолютно не примут с распростертыми объятиями, они попадут под следствие. Угу. Вот, то есть у нас осталось где-то 18 финнов. Не пожелало уехать в Финляндию, остались здесь. Вот. По поводу обращения с пленными, смертность была невысокая.
То есть, а наших-то наших сколько осталось? Если 18 финнов, то наших?
Финнов, все-таки, понимаете, когда вот... Как сказать, финны старались соблюдать этот договор о полном обмене, то есть старались не оставлять. То есть оставляли у себя там особо ценных каких-то кадров. То есть пленному нужно было еще доказать
свою ценность.
Да, доказать свою ценность. И для того, чтобы финны подумали, что да, он нам понадобится.
Ну, это лишний пример. Тебя используют как известный предмет, а потом выкинут.
Да. К сожалению, свидетельств по поводу плена не очень много осталось, и вообще вот то, что мы сейчас будем обсуждать, и то, что я буду рассказывать, это очень много, скажем так, достаточно зыбких источников, это всякие истории, угу. Да, которые там рассказывали и потом передавались в семье. Например, вот я водил экскурсию на Тайполе для группы детей финских солдат, которые там воевали. Прям как в фильме «Аты баты» шли солдаты, то есть вот отцы там воевали, и они все поехали туда. Все уже совсем пожилые, все из одной деревни, и как раз вот руководитель группы говорит: «А вы помните такого-то, такого-то нашего дедушку там в деревне у нас жил?» Он говорит: «Да, помню». «Вы помните, что он в плену был?» Он такие: «Да, помним». Ну вот он мне рассказывал следующее, что как он попал в плен, во-первых. Финская контратака неудачная, его тяжело ранят, он падает, территория, ну, где-то упал в снегу, лежит, его никто не видит, его свои не нашли, а первым его нашли наши, причем нашли через 2 суток, то есть человек 2 суток лежал в снегу, раненый, причем тяжело, и эти 2 суток он питался снегом, перемешанным со собственной кровью, чтобы остаться в живых. Потом его нашли наши, подобрали, обогрели, перевязали, увезли в Ленинград. И он всю финскую войну, вот эти там, 100 дней или меньше, он пролежал у нас в госпитале в Ленинграде, и потом его спокойно вернули в Финляндию, и его потом спрашивали, ну как тебе вообще, блин, это нормально все было? Он говорит, да нормально, только, блин, вот каждый день кормили щами. Вот, достали меня эти щи со страшной силой, вообще ужас какой-то. Вот, ну вот.
Интересно, что он ел дома. Это был солдат, офицер?
Солдат, простой совсем. Совсем простой человек. Но просто вот, понимаете, у них такой стереотип, что мы едим только щи. Ага. Да, то есть именно что вот щи у них ассоциируются с Россией.
Вообще, может, это поскольку это госпиталь, возможно, там какая-то лечебная диета была в рамках
того, да, у тебя. Ну, человек так простой, он мог вообще это даже не понимать. Но тем не менее, вот такой рассказ существует, он задокументирован на пленке, извините.
А не говорил, вот щи с мясом были?
Нет, не говорил. Говорил, что вот только щи. Щи они не называют щами, они называют вообще капустный суп. Вот. Ну вот советско-финляндская война закончилась, и, к сожалению, в 41-м году снова наша страна оказывается в состоянии войны. И здесь, конечно, боевые действия были гораздо более крупномасштабными, и война длилась, в общем-то, с осени 41-го по осень 44-го года. То есть она шла долго. И ситуация была, конечно, другая, нежели чем на советско-финляндской войне. Да? Потому что на советско-финляндской войне финны очень рассчитывали, что Запад их поддержит, Запад им поможет, потому что они маленькая северная демократическая республика, и они там за свободу и демократию, и либерализм, и правовое общество и так далее. Поэтому весь так, мир...
Коммунистов поубивали, но...
Это же было в 18-м году, и вообще они этого заслуживают, это же был бунт. Вот. Поэтому весь западный мир должен броситься их спасать. Вот такая у них была уверенность, и, конечно, это было очень наивно с их стороны. То есть понятно, что все газеты на Западе очень храбро рисовали карикатуры на Сталина, там осуждали Советский Союз и так далее, смаковали советские неудачи на фронтах советско-финляндской войны. Но реальная военная помощь была очень небольшой. Да? То есть шведы прислали каких-то добровольцев, гибридно воевали против финнов, там норвежцы, датчане, ну, мало очень помогли. И, собственно, вот когда финская война закончилась, у них же газеты вышли в траурные рамки, и там прям было написано заголовки вот статей на первой полосе, что нас бросили воевать в одиночку, мы воевали одни и ничего не смогли сделать.
Кто не смотрел предыдущие ролики про советско-финскую войну, настоятельно рекомендую. Да. Когда после сокрушительных финских побед война внезапно закончилась.
Ну, это вот по поводу как раз пропаганды, что все-таки надо иногда как-то, ну, подводить людей к тому, что война проиграно, а не говорить только о победах, потом бах, и оказывается, что мы проиграли. Вот. То есть, действительно, советско-финляндская война, Финляндия воюет фактически в одиночку, и закончилось это для них плохо. Да, то есть, они теряют Выборг, Северное Приладожье. Конечно, это огромная травма, это раз. Второе, конечно, желание реванша. Страшно. Но в 41-м году все было иначе, да, потому что все-таки основные силы Советского Союза были против Германии, а Финляндия была второстепенным противником. Это первое. А второе, это, конечно, то, что в 41-м году Советскому Союзу, ну, просто категорически было не нужно воевать против Финляндии. То есть, нужно было все-таки, чтобы Финляндия против нас не воевала. Но уже, к сожалению, было поздно. Почему это было нужно? Потому что, извините, у нас и сейчас с Финляндией самая протяженная граница в Европе. Да, свыше 1000 километров. Тайга, тундра, болото, скалы, и как это все оборонять, то есть сколько сил на это нужно еще туда отправить. Сил-то, в общем-то, силы были нужны против немцев, против нацистов. Вот, а тут еще и финны, оказывается, против нас воюют. Вот, то есть, действительно, в 41-м году, если посмотреть на расстановку сил финских войск и наших войск, у финнов было численное превосходство. Это, кстати, многие не понимают вообще абсолютно, что основная масса наших войск была против немцев, против финнов были выставлены слабые силы, и в 41-м году, когда финны пошли, они действительно имели преимущество, превосходство, все было сделано грамотно, все наступательные операции у них получались успешно. И понятно, что в ходе этих наступательных операций они захватывали пленных.
И я пленных... бы еще добавил, извини, выкрикнул, да. Когда смотрите художественный фильм «А зори здесь тихие», Там про финских парашютистов,
да. Правильно? Да, да, там финская диверсионная группа, но опять же, чтобы не обижать наших добрых соседей финнов, уже после войны добрых, конечно, решили, что это пусть это будут немцы. Такая элитная часть, еще лучше СС какой-нибудь. Вот, которые там тоже были на севере Финляндии. Там была 6-я дивизия СС Норд. То есть, вот, они там были под Кестингой. То есть СС там тоже были, то есть тоже можно как-то это в художественное произведение включать. В наших краях самый, конечно, большой котел и самое тяжелое поражение – это окружение трех наших дивизий под Выборгом в конце августа 1941 года, когда финны очень грамотно отрезали пути отхода наших дивизий, то есть перерезали Приморское шоссе, Выборгское шоссе, второе Выборгское шоссе, перерезали железную дорогу, и наши дивизии, которые должны были занять оборонительную линию, построенную в июле 41 года управлением НКПС номер 5, то есть нынешним метростроем, они просто не успели туда дойти, они просто туда не дошли, потому что все дороги были перекрыты, три дивизии оказались в котле. Нельзя сказать, что наше командование не видело этого. Видели, понимали, что сейчас финны уже отрезают нашу группировку, но командующий Ленинградским фронтом Маркиан Попов, он, когда Василевскому генштаб говорил об этом и писал об этом, он выбирал очень странные выражения, то есть видно, что он сглаживал тяжесть ситуации. То есть там одна из его бесед начинает следующим образом. На фронте за прошедшую ночь произошли незначительные изменения, которые требуют ваших незамедлительных мер. Да, то есть человек сам себе в первой же фразе противоречит. Да, то есть и понятно, что Попов боялся, потому что по-хорошему нужно было очень быстро отходить из Выборга примерно на 30 километров южнее, занимать оборону на подготовленной уже заранее построенной линии, но опять же просто так сдавать города, еще извините, август 41 года, и так-то везде ситуация тяжелая, и, конечно, с точки зрения именно политики, как нехорошо, да, то есть вот это разрешение отступить из Выборга было дано с опозданием на двое суток, понятно, что за эти двое суток финны успели сделать много чего, действительно, три наших дивизии попадают в окружение, и, к сожалению, все это происходит как раз в тот момент, когда три дивизии отступают, то есть все это происходит на марше, общее управление развалилось. Такой вот мощный кулак собрать просто не удалось. Там попытались прорваться по Приморскому шоссе, сначала не получилось, потом вся эта масса войск начала растекаться вот по лесным дорогам, и начало теряться управление, и, в общем-то, потом уже началось, к сожалению, спасайся, кто может. То есть штабы разошлись, кто-то все-таки прорвался на Приморск по Приморскому шоссе и был из Приморска эвакуирован на острова Березовые, оттуда в Кронштадт, это, ну, в частности, 115-я стрелковая дивизия. Часть 123-й дивизии туда вышла. 255-й полк 123-й дивизии, они решили прорваться по перешейку. И они прорвались на Гаврилова, значит, с Гаврилова ушли на Стрельцова. Дошли, фактически они дошли до старой границы, они почти дошли до наших, но в районе нынешнего Первомайского. Собственно, там в плен попал как раз один человек из этого полка, который полностью выдал план боя. В результате полк был разгромлен. То есть, фактически полностью там и остался в районе Первомайского. Вот. И как раз вот в этом котле финны взяли очень много пленных. Там свыше 7 тысяч человек, по-моему. В том числе, именно здесь в плен к финнам попадает генерал-майор Кирпичников. Командующий 43-й стрелковой дивизией, самый высокопоставленный советский военачальник, который вообще к финнам попадал в плен. Да, то есть на финской войне там, ну, максимум майор попадал к финнам в плен, а тут целый генерал-майор. Да, то есть, конечно, добрые немцы финнам уже тогда отдали цветную пленку, то есть есть фотографии вот этих всех мест и района окружения, и наших пленных, и генерала Кирпичникова в цвете. Обратите, пожалуйста, внимание, что Кирпичникова финские генералы и офицеры угощают Честерфилдом. Да, то есть упаковка не поменялась. И опять же, не очень понятно, в каком состоянии был Кирпичников, когда он попал в плен, потому что есть свидетельства о том, что штаб просто они устроили там прощальную вечеринку и все разошлись кто куда. Обстоятельства пленения Кирпичникова описываются в финских документах. Да, то есть уже идет зачистка котла, то есть уже организованного сопротивления нет, то есть финны просто прочесывают местность и там вылавливают кого-то из наших, кто сдается, тот сдается, кто не сдается, соответственно, погибает в бою. И один из финских сержантов, который чемпион города Порво по вольной борьбе, идет по дороге и видит, что в кювете лежит тело, накрытое плащ-палаткой. Ну, явно советский человек. Да? И он сдергивает плащ-палатку и тут видит, что это лежит Кирпичников и спит. То есть он сразу увидел петлицы генерал-майора, и ну, пока Кирпичников просыпался, и этот финский сержант его скрутил сразу и потащил в штаб. В штабе финском его встретили, собственно, финские генералы и офицеры, которые хорошо говорили по-русски. Там Леннард Эш, он родился в Пихаярве, это у нас Отрадное под Приозерском нынешнее. А еще в штабе там оказался полковник Леандр, который родился в Сартовале, и в Сартовале еще вот во времена империи ходил в русскую гимназию. То есть отучился на русском языке, прекрасно говорил по-русски. Ну, тоже много разговоров о том, как, и всяких легенд и анекдотов, как Кирпичников себя вел в плену, но фотографии показывают, что очень Кирпичников с удовольствием все рассказал и показал, что знал. Вот, а это раз. Есть легенда, что когда его взяли в плен, что вот когда его привели в штаб, и его встретил Эш, что Кирпичников чуть ли не на шею ему бросился там со словами, что господин генерал, как я вас рад видеть, наконец там мои мучения закончились.
Вот. Вопрос, а вот в рамках конвенции для несведущих, вот военнослужащего взяли в плен, такое бывает регулярно, а да. Вот что военнослужащий может рассказать и чего он рассказывает?
Фамилия, имя, воинская часть, может быть, адрес свой, все, больше с него требовать ничего нельзя.
Вот. Нельзя.
Ну, по конвенции нет. То есть он, вот это его право, да, то есть что он может сообщить, а все остальное это уже по желанию.
Ну и если вот. Учесть, что тебя не пытали, не били, там, не знаю, не вешали, да. То это личная инициатива. Взять и все рассказывать.
Да, и, соответственно, еще легенда такая есть, ну, байка ходит, да, что когда Кирпичников попал в плен, его привели в штаб и сказали: слушайте, а комиссар дивизии, полковника Тарасова, там взяли в плен, нет. Говорят, ну, пока не видели. Он говорит, когда я возьмусь в плен, убейте его, пожалуйста, он меня достал. Ну, якобы, опять же, то есть такие байки ходят. Но суть в том, что, в общем-то, Леандр и Эш действительно там его приняли тоже так, как равного, там, как джентльмена. Вот, это первое. А второе, действительно, они хорошо говорили по-русски, и они его раскрутили на то, чтобы он написал доклад. «Все, что я знаю о Красной армии». О ее военачальниках. 43-я дивизия, которой командовал Кирпичников, она же до этого воевала и в финскую войну, да, то есть у него был опыт уже, получается, двух войн. Поэтому, конечно, финским офицерам было как раз очень интересно послушать и почитать, что он думает вообще о финской армии и что он может как командир дивизии написать. И он написал доклад на 50 страниц. Вот, он существует в Финском национальном архиве, кстати, лежит в личном фонде полковника Леандера. На русском языке, отпечатанный на машинке. И, конечно, там Кирпичников не жалеет эпитетов нелестных по отношению к Мерецкову, Попову. Там вот все, с кем он служил, он их всех просто облил грязью. Что этот тупой, этот там подхалим, этот карьерист, этот алкоголик и так далее. Да, то есть...
Будучи сам предателем.
Да. Вот. Ну, собственно, вот таким образом он попал в плен в 41-м году. Ему предлагали сотрудничество с Власовым, он отказывался и сидел в Финляндии. А в 44-м году, соответственно, его вместе со всем его делом, где был в том числе этот доклад, судя по всему, передали обратно в Советский Союз.
Какая прелесть, а.
Вот. И, соответственно,
как награда нашла героя, да?
Да, то есть его там следствие шло долго, он там подавал несколько раз апелляцию, и он, да, потом писал объяснительную, уже сидя под следствием в Советском Союзе, типа, вот извините, я был морально сломлен, я уже не верил в то, что мы победим, я считал, что вот это лучшее, что я могу сделать, чтобы остаться в живых, это написать такой доклад. Ну, его, собственно...
Предать Родину.
Да, его казнили именно не за... Там прям приговор написан. За клевету на Красную Армию. То есть, вот этот доклад, который он написал, был воспринят нашими органами и вообще вот в Советском Союзе был воспринят как клевета. Извините, потому что Мерецков в это время уже маршал. там герои Советского Союза, и все остальные там к 45-46 году, извините, были уже военачальниками армии победительницы, да, а тут как вот вернулся из плена генерал-майор с таким еще, что-то такое написал про нас в 41 году.
Характерный вот. Штрих, что он еще сидя в сталинских застенках, где без суда и следствия стреляли всех.
Нет, там было следствие.
Апелляции.
Нет, там было следствие, он писал объяснительно, он там писал всякие прошения, что там не надо меня там казнить, но его казнили в результате, да, то есть и действительно сейчас вот очень часто говорят, что бедный Кирпичников, его казнили ни за что вообще.
Бедняга, да.
Да, то есть вот зачем, что такое, ну написал там доклад на 50 страниц, где рассказал о системе боевой подготовки Красной Армии, там дал характеристики всем военачальникам Красной Армии, ну нормально, да, то есть.
Я считаю, что такие заметки писать может только точно такой же подонок, для которого предательство – это норма жизни.
Ну вот, да, то есть Кирпичников, соответственно, вот так себя повел в плену откровенно некрасиво. Вот, ну вот сидел у финнов, собственно, в офицерском лагере, не голодал, судя по всему, все у него было хорошо. Важный очень момент.
Да. Тут тоже важный момент. По всей видимости, в офицерском лагере, например, кормили лучше, чем в солдатском.
Зависит от поведения, да, потому что там были, например, наши командиры, политработники, которые там сразу создавали подпольные ячейки, бунтовали, там чуть ли не дрались с охраной и качали права. Ну и сразу штраф лагерь номер 24 отправляли.
На исправление.
Да, на исправление. Там телесное наказание, плохая еда, расстрелы и все такое. Ну, все прелести. Вот. Следующий момент. Это то, что у финнов и немцев был налажен обмен пленными. То есть, вот немцы захватывают пленных в большом очень количестве. Финны захватывают пленных. И, соответственно, немцы были заинтересованы в том, чтобы получить от финнов командиров, там, политруков, комиссаров и евреев. А финны были очень заинтересованы в том, чтобы получить от немцев своих соплеменников. То есть карелов, ингермаланцев, там, эстонцев, каких-нибудь вепсов, ну и те, кто сможет прикинуться таковыми. Вот такой обмен действительно существовал. Вот, то есть советские военнопленные, карельской, вепской и прочей национальности от немцев передавались из Германии сюда, в Финляндию и оккупированную Карелию. А на севере, вот, соответственно, на севере же Финляндии же стояла немецкая группировка, и там немцы отвечали за фронт. И там финны на севере передавали наших пленных, которых немцы у них просили. И, в общем-то, считается, что там было передано около 2000 человек, они все немцами были моментально убиты просто. А где они захоронены, никто не знает. То есть место захоронения неизвестно, и это до сих пор вопрос, который нуждается в дополнительном исследовании. Но тем не менее, в плен к финнам в общей сложности попадает вот за всю войну примерно 64 тысячи наших военнослужащих. То есть много, да. А финнов к нашим попадает 3-4 тысячи. То есть данные очень сильно разнятся в зависимости от исследователей. Конечно, первая зима военная 41-42 года, несмотря на поражение немцев под Москвой, все равно была такая вот зима, где немцы и все их союзники или там товарищи по оружию, конечно, были преисполнены надежд на успех. Да, то есть, что Советский Союз все равно будет разгромлен, сейчас вот зима закончится, и в летнюю кампанию у нас все будет хорошо. И то же самое касалось и финнов, на самом деле, и, к сожалению, это очень сильно действительно отразилось на судьбе наших военнопленных в Финляндии. Под роликом ссылка на базу данных погибших в финском плену. Там можно, по-моему, поисковую машину перевести на английский язык. Вот вы посмотрите, пожалуйста, смертность по месяцам. Массовая смертность среди наших пленных начинается вот в декабре 41 года и продолжается примерно до марта. До марта, до апреля там люди гибнут сотнями и тысячами каждый день. Как в блокадном Ленинграде. И причина, к сожалению, абсолютно такая же. Их просто не кормили. Вот, то есть по количеству килокалорий у финнов сначала, вот в 41 году, паёк лагерный был меньше, чем у немцев. При том, что немцы, нацисты, понятно, что они напрямую декларировали, что нам эти миллионы советских пленных не нужны. Они все умрут, но они умрут не просто так, они умрут мучительной смертью, и сначала они на нас еще поработают. Да, то есть мы их просто как, не знаю, как батарейку в матрице используем до конца. Вот пока он может работать, он будет работать, а потом он умрет. Финны это открыто не декларировали, но пайки были, мягко говоря, очень и очень скудными.
А сколько калорий?
Слушайте, по-моему, 1100, если я правильно помню. У меня было 1200 или что-то такое. То есть,
при том, что работать надо было, да?
Да. И на самом деле работы были очень разные.
Картинка 4. Наши пленные убираются в разрушенном Выборге. То есть занимаются уборкой и так далее, и так далее. Но это, в общем-то, известная фотосессия. Финны ее использовали в пропагандистских целях. И там такие издевательские, откровенно, подписи под фотографиями. Смотрите, русские пленные впервые в жизни занимаются полезным трудом. Это наш пленный там на крепостной улице подметает разбитое стекло оконное. Есть, к сожалению, известные фотографии в районе Вуасалми, это напротив Барышева на северном берегу Вуоксы, наших пленных заставили ногами разминировать минное поле, то есть просто погнали на минное поле, типа, ну, вот вы поставили эти мины, идите и снимайте, как хотите. Uh-huh. И такая фотография есть, она публиковалась, кстати, во многих очень финских книгах, как пример того, как не надо вообще поступать по международным законам. Вот. Но действительно, к зиме в лагерях для наших пленных начинается массовый голод и массовая гибель людей. По абсолютно такому же сценарию, как в блокадном Ленинграде. Если вы поедете на полуостров Ханко, это красивейшее курортное место в Финляндии, самая южная точка страны, 50 километров песчаных пляжей и советская военно-морская база до декабря 1941 года. Там были большие лагеря для наших пленных, и там вот находится большая братская могила нашей военнопленной. Кстати, это самая красивая, вот в 60-е годы, когда было голосование в Советском Союзе, это самая красивая братская могила наших пленных за рубежом. И на обелиске, даже не на обелиске, а на каменной стене, там текст на русском, на финском и на шведском языках. Причем такими крупными красными буквами, а слева, как можете видеть,
что красная звезда Сергея. Этих людей мы заморили или что?
Нет, там написано «Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины». То есть там нейтрально. Вот. А если там посмотреть вот на этой братской могиле на даты смерти, все то же самое. Декабрь 41-го, январь 42-го, февраль 42-го. Точно так же, как началась массовая гибель людей в блокадном Ленинграде. То есть людей просто не кормили, и, соответственно, вот картинка 6, вот весна 42 года, один из лагерей Финляндии, там у них еще началась эпидемия какая-то тифа, по-моему, или какой-то другой болезни, и финны приехали туда и сфотографировали это, там пленные, вот посмотрите, пожалуйста, в каком они, собственно, состоянии, то есть там люди действительно вот дошли до состояния живых скелетов, то есть до дистрофии, точно так же, как в блокадном Ленинграде. Вот. И действительно, есть огромное количество свидетельств, что пленные дико голодали. Например, ну тоже вот из истории моих финских родственников, дорогих, у меня жена финка, у нее есть дедушка, дедушке младший брат. И как-то мы приехали в гости к нему на дачу, у них там остров, на острове две дачи. Ну, понятно, что оба уже умерли, там дачи проданы кому-то. Ну, вот два брата купили когда-то в 50-е годы после войны себе два участка на острове, и там вот один брат и второй. И пришел этот Сулу Ратя, родом из деревни Хумальоки, ныне Ермилова, под Приморском, и говорит, ну, пошли там выпьем, там, чаю или коньяк на выбор. Вот, а я вообще не знал, что он делал на войне, но я посмотрел по датам рождения, что он слишком молодой был, то есть не воевал. Старший брат его воевал в финской армии. Вот, и заходим к нему, он наливает чай и говорит с акцентом, но он говорит, чай пить, не дрова рубить. По-русски. Я такой, извините. Он такой, чай пить, не дрова рубить. Я говорю, а ты что, по-русски говоришь, что ли? Он говорит, так я на войне, мне было 15 лет, я был охранником в лагере военнопленных советских, вот в районе Ермилова как раз. Вот они меня научили всяким шуткам, прибауткам. И он сказал, да, я видел, что они голодают, я видел, как они роются в помойках, за столовую, как они едят колбасные кожурки. Вот, то есть они ели вообще все, что можно. Вот, ну да, он сказал, что я видел, что им очень плохо. Вот. Ну а потом, конечно, я не мог его не спросить, как бы, что еще знаешь по-русски? И вообще, какие первое предложение, вот, которое ты выучил на русском языке, он сказал, пошел на. То есть, это первое, что он услышал от наших пленных, 15-летний финский парень, охранник лагеря, было...
Я бы удивился, если бы они его научили чему-то другому.
Вот. Ну, вот такая вот история тоже, можно сказать, от как бы финских дальних родственников. Но, к сожалению, не удалось его опросить более подробно, он уже умер. Вот. То есть, действительно, положение было тяжелое. Я специально, вот был вопрос в нашей группе ВКонтакте задан по поводу поделок наших пленных. Вот, пожалуйста, посмотрите поделки наших пленных. То, что они делали в лагерях для того, чтобы каким-то образом улучшить свое положение. Вот коробочка, сделанная из дерева. И здесь подпись сделанная. Посмотрите, пожалуйста, уже... шариковой ручкой, то есть уже после войны. На финском здесь написано так: обменено у русского пленного в деревне Пасинселька весной 44 года Петрозаводск и Свирь. То есть вот где этот финский солдат воевал, и очевидно, там, проходя мимо лагеря, он просто вот такую шкатулку выменял.
Я подозреваю, что это нацарапано было, а ручкой уже просто обвели.
Может быть, да. Но вот здесь то же самое. Посмотрите, вот как раз в регионе Хамелинна был тоже... Ну, лагеря были вообще по всей Финляндии разбросаны. Вот, посмотрите, пожалуйста, из спичек сделанная шкатулка, тоже сделана наш пленным. Ну, здесь написано тоже, что русский пленный сделал...
Венялайнен.
Да, Венялайнен, да, Венялайнен русский. Это сота ванки, сота война, ванки пленные, да, то есть война пленные. Сделал вот с 42 по 44 год в районе Хемелинны. Да, и тут тоже внутри такая, тяжелая, да, конечно, да. Пожалуйста.
Правда, из спичек
сделано? Да, из спичек сделано, то есть долгими вечерами вот.
Ага.
В Национальном музее Финляндии, не знаю, идет ли эта выставка еще в фойе или нет, там есть такая же примерно шкатулочка с трогательной надписью. Какой-то наш пленный лежал в больнице для пленных, и там вот работала молодая финская девушка Лотта, вот из организации Лотта Сверт. И он, когда выписывался, соответственно, он вот ей тоже такую шкатулочку подарил на память в благодарность за хорошее обращение. Это прямо в Национальном музее в Хельсинки выставлено сейчас как вот такой пример гуманизма. Но это анонимные шкатулки, то есть мы не знаем, кто их сделал, мы знаем только, что вот это наши пленные в Финляндии вот таким творчеством занимались, чтобы себя прикормить. Ну,
фактически вот это... зоновские поделки. Такие нас учили делать на уроке труда, я как сейчас помню.
Да, а вот это посмотрите, пожалуйста, очень редкий вообще случай, потому что она подписана, во-первых, по-русски, 41-42 год от русского пленного, русского через одно «с», Ткалич Ефима М, ну, в базе данных он находится, Макарович он был, и по-шведски написано «лейтенант Гуннар Йохансон», да, то есть кому он это сделал. Собственно, фамилия, имя Ткалич Ефим – это не Иван Иванович Иванов, которого там сложно найти в базах данных. Конечно, есть база данных наших погибших и есть база наших погибших в финском плену. И, конечно, вот судьба у Ефима Макаровича Ткалича оказалась тяжелой. Из плена он не вернулся. Он был призван из Кандапоги. Кстати, сам он из-под Киева родом, но призван из-под Кандапоги. Он был даже не в боевых частях, он был в аэродромном обслуживании. То есть, батальон аэродромного обслуживания в 1941 году попадает к финнам в плен. Значит, вот таким образом выживает, то есть, делает портсигары. Причем, обратите внимание, абсолютно не стесняясь. Тут красную звезду, серп и молот изобразил, как советскую символику. Ну, очевидно, там это для лейтенанта, наверное, просто это было как-то очень так экзотично. Интересно, что русский пленный вот такое делает. Еще такую гравировку сделал. Вот. А погиб Ефим Макарович в августе 1944 года. То есть, уже когда до конца войны между Советским Союзом и Финляндией оставалось, ну, меньше месяца.
Погиб, умер, убили?
Причина смерти – огнестрельное ранение в голову. То есть он был застрелен в лагере. Почему, непонятно. Это в районе Форса он был, соответственно, расстрелян или застрелен. Похоронен в Лохе. И, собственно, судя по всему, вот эта братская могила в Лохе, которая была 25 наших пленных, причем все имена известные, по-моему, она перенесена как раз на Ханку, вот в эту большую нашу братскую могилу, которая там находится неподалеку. То есть, вот был человек, и видите, все, что от него осталось, это вот такая вот коробочка, которую я тоже в Финляндии, как и другие вот эти все шкатулки, просто выкупил на интернет-аукционе, потому что финны народ бережливый, они стараются ничего не выкидывать. Ну, вот там дедушка или бабушка там были на войне, и там у них это все лежало, все это подписано, да, сейчас внукам это уже не интересно, они все это продают. То есть такие шкатулки достаточно часто, ну, не очень часто, но они попадаются на интернет-аукционах, вот эти вот подделки наших пленных. То есть все это дело для того, чтобы выжить, для того, чтобы там поменять там на хлеб, на там, колбасу, на что угодно. И, конечно, история некрасивая. Вот вся эта история с нашими пленными в Финляндии не очень красивая для финнов в наше время, да, потому что 64 тысячи пленных, по одним оценкам, вот в базе данных, которая внизу здесь по ссылке, 19 750 погибло, а некоторые исследователи утверждают, что, наверное, их погибло там 22-23 тысячи. То есть, фактически каждый третий человек, которого засыпали сначала листовками, что мы вас там накормим ветчиной, там, хлебом с маслом, напоим молоком, еще там дадим папирос, и вы там будете по вечерам плясать под гармошку, еще вам дискотеку устроим. Вот каждый третий из людей, который попал в плен, из плена не вернулся. И, конечно, основная масса гибели, то есть, извините, основная масса пленных погибла именно от голода и болезней. То есть расстрелы, да, были, но по тем данным, которые у нас есть, расстреляно, вот в том числе и Ткалич Ефим Макарович, был расстрелян около 1000 человек. И, конечно, сюда не входят вот те, кто попал в плен на фронте, его допросили и тут же убили. И там же где-нибудь и прикопали. То есть такие даже не учитывались. Здесь идет речь именно о тех, кто уже оформлен, попал в лагерь, да, оформлен, там сидит, и за что-то его там расстреливают.
А ты сказал про штрафной лагерь, что там были физические наказания. Что, да, ну, что за наказание?
Удары палками, то есть наказание палками считалось абсолютно нормальным, приемлемым. Это было...
Это как? Прописывалось какое-то количество
25 палок? Ударов палкой по спине, там 20 ударов, 50 ударов и так далее. То есть совсем как какого-нибудь, знаете... В 17 веке, да, там вообще какая-то 30-летняя война какая-то такая, европейское варварство. Вот.
А они своих лупили, финны, нет? Может, это у них, как у японцев?
Для своих, нет, 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 слушай, ну, нет, в финской армии телесных наказаний не было, нет, это исключено.
Там, это только для тех, кто никогда в жизни не работал, чтобы приучить их к труду, да?
Да, то есть, вот, ну, опять же, всё-таки... Необходимо понимать, что финны, вот 41, особенно 41 год, они полностью копировали нацистов. То есть Великая Германия, наш старший брат, мы строим Великую Финляндию, и сейчас давайте подождем, пока Германия уничтожит Советский Союз, и, собственно, всех пленных и всех гражданских, чуждый элемент, да, то есть вот они считали, что вот на оккупированной территории Карелии, как раз вот Сергей Геннадьевич рассказывал на форуме «Цифровая история», что вот русские, украинцы, белорусы, вот это все иммигранты, это все же понаехавшие, это не коренное население, то есть их можно потом отправить куда-нибудь там к немцам, и пусть немцы с ними делают, что хотят, а мы ни при чем. Вот, то есть, единственное, что нужно было, это дождаться им победы немцев, которые финны так и не дождались. Вот, и четко видно по отношению к нашим пленным, что действительно в первую зиму, самую страшную в финском плену, просто не ставилась задача их нормально кормить. Финны сейчас очень часто говорят, да нам самим было есть нечего вообще, и там сами голодали и так далее. Но, первое, массовой смертности среди гражданских лиц Финляндии за всю войну ничего. Как-то ее нет. То есть, да, понятно, что жили скромно, понятно, что там питались одной картошкой, там, грибами, ягодами и охотились в лесу, но не то, что они там пухли с голода, как это было на оккупированных территориях там, или как это было в Ленинграде и так далее. То есть, это раз. Второе, почему-то в 42-м году еда резко нашлась. Вот. Особенно после Сталинграда, там в 43-м, 44-м году там пайки резко улучшились. То есть, и вообще необходимо сказать, что Сталинград был такой поворотной точкой, в политике Финляндии, вообще во Второй мировой войне, потому что Финляндия, ее высшее руководство поняло, что с немцами, наверное, больше дружить как-то не надо, и начала постепенно дистанцироваться. Это, конечно, сразу сказалось на положении наших пленных. То есть, стали лучше кормить, стали лучше относиться, и, собственно, в 43-м году весной всех отправили вообще из лагерей на посевную. То есть, раздали их в качестве бесплатной рабочей силы по хуторам, по заводам. Ну, на заводах-то они и до этого уже работали, и там на всяких осушении болот, там в шахтах, то есть, ну, как и у немцев. И, собственно, вот в Хельсинки есть братская могила наших военнопленных, как раз находится в районе первого транспортного кольца, там в парке стоит, 32 наших пленных там умерло. Они осушали торфяное болото какое-то там, то есть, занимались тоже работами. Но в 43-м году вот в основном они поехали по хуторам в качестве батраков к финским крестьянам. Почему? Ну, потому что пахать-то кому-то надо, а все финские мужики на фронте, собственно, и война идет так, ни шатка, ни валка, то есть, там боевых действий особых нет, и они делают такие же поделки, собственно, эти финские солдаты на фронте. Но это тема для отдельной лекции абсолютно, мне нужно привести будет такой. Ага. Целый стол этих поделок, и о них отдельно рассказывают. Кстати, вот в «Неизвестном солдате» они же тоже там кольца все эти делают, да, там лампы всякое такое, это все на продажу. Вот, а пахать некому, да, там дома одни старики, там дети, женщины и молодые женщины. Вот, и тут появляются наши пленные. А в большинстве, причем в подавляющем большинстве случаев, их приняли нормально. Исключениями, наверное, были такие дома, где были вдовы. То есть, муж погиб на войне, на советско-финляндской или вот на этой войне. Тут появляются русские пленные, ну, они виноваты, они же мужа убили. То есть, там отношение могло быть нехорошее. Но в целом отношение было нормальное. Сидели зачастую за одним столом с хозяевами. Потом более-менее выучили язык, собственно, все-таки долго, то есть все это длилось долго, это было не 105 дней, как на финской войне, когда там наши пленные успели выучить только слово «киитос», по-моему, то есть спасибо по-фински, а тут уже кто-то научился и по-фински разговаривать, вот, и, собственно, следующий интересный момент – это сколько детей родилось в Финляндии от наших пленных. Вот, потому что сначала-то, понятно, они из лагерей вышли такие ослабевшие, но потом откормились, осмотрелись, и, соответственно, все молодые, в общем-то, да, и действительно, мужчины-то все финские на фронте, и молодые, и не очень молодые, все где-то там, на Свири где-то строят свою великую Финляндию. Вот. А тут появляются наши пленные, которые, несмотря вот на всю пропаганду, в общем-то, оказалось, что и умные, и добрые, и к детям хорошо относятся, и вообще свои люди. Все-таки культура такая вот обычная, крестьянская, русская и финская, она достаточно схожа. Та же самая баня, сенокос, там все похоже, да. И, конечно, у кого-то завязались отношения с молодыми финскими девушками, и у кого-то появились дети. Но вот только в 2000-е годы финский национальный архив начал проводить исследования. Сказал, теперь вот давайте, у кого есть информация, рассказывайте, у кого папа русский пленный. Uh-huh. Вот. Ну и таких людей насчитали примерно 600 человек. То есть считается, что от наших пленных в Финляндии родилось несколько сотен детей. Причем многие успели увидеть своих детей в Финляндии. Вот. Но вот в сентябре 1944 года, когда было заключено соглашение о перемирии между Советским Союзом и Финляндией, вот позвольте, я вам зачитаю 10-й пункт этого договора. Финляндия обязуется немедленно передать всех находящихся в его власти советских и союзных военнопленных, а также интернированных и насильственно уведенных в Финляндию советских и союзных граждан союзному, в скобках, советскому главнокомандованию для их возвращения на родину. С момента подписания настоящего соглашения и впредь до репатриации Финляндия обязуется обеспечивать за свой счет всех советских и союзных военнопленных, а также насильственно уведенных и интернированных граждан достаточным питанием, одеждой, медицинским обслуживанием в соответствии с санитарными требованиями, равно как и средствами транспорта для их возвращения на родину. Одновременно с этим в Финляндии будут переданы финские военнопленные и интернированные лица, находящиеся на территории союзных государств. Да, то есть всех да. сюда. Причем, опять же, здесь не очень это четко прописано, но Советский Союз воспринимал, что любой человек, у которого был советский паспорт на момент нападения нацистской Германии, то есть на 22 июня 1941 года, это тот человек, которого они обязаны вернуть. То есть вернули и эстонцев, и русских, и вообще всех-всех-всех отдали обратно. Вот. И действительно, до сих пор в Финляндии есть люди, ну, понятно, что им уже более 70 лет, то есть люди сами уже пожилые, которые до сих пор ищут своих родителей в России. То есть они знают, что папа у меня был русский пленный, что он вот, звали его там, звали его Ваня или Саша, и в 1944 году он уехал, и все. И с концами. Вот.
То есть там никаких желаний, хочу тут остаться, это моя баба, так... дети мои, это
никто нет, там не слушал, на самом деле все-таки хотели, вот, хотели вернуться домой, даже есть вот, собственно, воспоминания, да, то есть даже несмотря на то, что тут уже и вроде и девушка, и вроде она и ребенка уже ждет, все равно хотели домой вернуться. Несмотря на то, что финны их стращали, говорили, слушай, вставай, сейчас там финский паспорт сделаем, вообще там имя, фамилию поменяешь. Наверное, такие были, но их было, в общем-то, немного. А ты сейчас в Россию поедешь, тебя там сразу в Сибирь, блин, или сразу тебя там к стенке поставят, ты же предатель, да, то есть вот это как раз что фраза Сталина ложная, да, то есть якобы, что у нас нет пленных, у нас только предатели, это как раз часть власовской пропаганды, да, то есть это наших пленных пичкали этим, что вы будете возвращаться туда, вас там сразу к стенке поставят как предатели, вы же знаете, как это в Советском Союзе делается, как в Советском Союзе там любят людей ставить к стенке. Вот, и есть воспоминания наших девушек, которые попали к финнам в плен в 1941 году. Основная масса наших девушек, кто попал в плен, это были молодые совсем девочки, 17-18 лет, 19-20 лет. Это дивизия народного ополчения фрунзенская, где было очень много студентов из политеха. Вот, и студенты, и студентки там воевали, и дивизия вот эта фрунзенская, третья, ну, не помню точно номер, она в тяжелых боях против превосходящих финских сил была разбита. Основная масса либо погибла, либо попала в плен. И вот там этих девушек в плен попало много, был отдельный женский лагерь, где они сидели. Есть воспоминания одной девочки, вот, которая приехала в Выборг в 17 лет и, соответственно, вот попала в окружение как раз под Выборгом, попала к финнам в плен тяжело раненой. И она вот рассказывала, что все были там вот комсомолки, там финнов к себе не подпускали, образцовый порядок в бараке, вообще все так строго, там с финнами постоянно ругались, что не, мы все равно вас победим. Вот и все такое. После Сталинграда финны, наверное, начали даже соглашаться, что да, наверное, да, да. И все с большим уважением к этим девушкам относились. А в 1944 году, когда настало время действительно ехать всем на родину, финны им говорят, что оставайтесь у нас, вам вообще, вас там всех в Сибирь сейчас. Uh-huh. А они отвечали, что ну да, хоть в Сибирь, главное, что домой. Вот, то есть, вот действительно оставались очень немногие. За исключением тех, кто пошел воевать за финнов. Это следующая совсем некрасивая история, которая получилась с пленными. Зачем финны были нужны в 1941 году? Советские военнослужащие карельской, вепской, ингермаланской, эстонской национальности. Они из них начали формировать батальоны, так называемые батальоны соплеменников. Ну или батальон там братьев по крови, как угодно это можно перевести. Там хеймо батальона по-фински, хеймо – племя. Батальона, батальон, то есть это наше племя, это наши люди, вот, то есть людей привезли сюда, в Финляндию и сказали, парни, вы же наши люди, вы же, это, вас же, наверное, силой заставили в Красную армию. Это...
Такой же, как и мы, только без хвоста.
Да, да. Давайте вы за нас еще повоюете. И действительно было набрано несколько батальонов таких людей, они воевали в финской форме, у них только кокарда была немного другая, а так такие же абсолютно финские солдаты. Вот, в 1944 году они воевали и причем попадали к нашим в плен. Есть свидетельство, что вот под Первомайским, под Кивенапо там попало двое карелов в плен к нашим в финской форме. И, конечно, ну там прям написано, что выяснилось, что это бывшие военнослужащие Красной армии, конечно, и сразу сказали, что нас заставили. Нас заставили там, воевать за финнов, а так мы вообще абсолютно не хотели. Так вот, когда в сентябре было подписано соглашение о перемирии, там же написано, что всех граждан Советского Союза вы передаете в Советский Союз, включая этих товарищей, кто воевал за финнов. Ну и получилось совсем некрасиво. Да, то есть их разоружили, то есть их построили, разоружили, сказали, вы снова военнопленные, все в эшелон и все в Выборг, короче, едете уже в Советский Союз.
То-то радости было, наверное.
Да, и главное, что они, судя по всему, еще все личные дела передали, то есть они еще передали списки всех, кто в этих батальонах был. Вот, то есть мало того, что как бы взяли в плен, еще пригласили повоевать за себя, а потом сказали, ну, до свидания. Вот, то есть еще там действительно использовали и выкинули просто. Вот. То есть они это выполнили, вот это требование, что неважно, там воевал за нас, не за нас.
Не просто быть предателем, не просто.
Ну очень. Да, то есть, как бы, вот так вот. Ну и, конечно, у финнов такой стереотип, вот он просто у них гуляет по всем книгам, что как только этот эшелон прибыл на вокзал в Выборге, там уже стояли
пулеметы.
Да, там стояли пулеметы
и как просто. Как у Солженицына.
Да, например, да, или как у Михалкова, да, там в этом фильме, да, там стояли Максимы просто, и их там всех сразу расстреляли моментально. Ну прям в центре Выборга, прям в глазах у изумленной публики.
Так обычно большевики себя.
Да, ну собственно на самом-то деле и всех укатили сразу куда-нибудь подальше на Урал, и там собственно все получили по 10-15 лет. Вот, а потом еще вышли по амнистии. Вот.
А теперь поди пенсию получай. Нет, там за участие.
Их немного осталось уже, собственно, и как-то они особо это не афишируют, а многие просто вот в 91-м году, когда Союз закончился у нас, Мауна Ковист, он же объявил, что все, кто объявляется Афином, вы можете вернуться на историческую родину, то есть у меня ощущение, что многие тогда в 91-м году просто уехали, а в советское время, как вы понимаете, это вообще как-то не хотелось афишировать. Ну и, конечно, финны говорят, что там эти вот финские солдаты, которые охраняли этот эшелон, им было так неудобно вообще, что, блин, сдаем своих же людей, еще что такое. Вот, и что якобы там, когда им вот объявили, что теперь вы все военнопленные, советские граждане, и мы вас всех отдаем обратно в Советский Союз, что якобы этот финский офицер сказал, кстати, Швеция – это вот туда. Вот, и что действительно, когда там из окон прыгали этого эшелона, из дверей вот эти... товарищи, граждане Советского Союза, но в финской форме, что охранники не стреляли, и отворачивались вообще, чуть ли там не...
Чё ж все не выпрыгнули,
ну, вот.
Если ехали на верную смерть под пулеметы, блин. Чушь собачья.
Но, тем не менее, вот видите, вот с этим пленным, конечно, не повезло, но, с другой стороны, извините, измена родине, измена своей стране – это в любом государстве... Это, извините, уголовное преступление, да, то есть шпионаж в пользу другого государства и так далее в мирное время или сотрудничество с противником во время войны, это уголовная статья, да, то есть сейчас, извините, тоже за это сажают, причем во всех странах, да, шпионаж – это что же, получается, измена родине,
так,
когда работаешь на чужое государство, тогда еще жестче было, в общем-то. Вот, то есть получилось вот так вот. Такая история, что 64 тысячи пленных советских попало к финнам, где-то 19 750 погибло в плену, домой не вернулось, остальные, соответственно, вернулись. И, как вы понимаете, были подвергнуты фильтрации. То есть, их снова... То есть, не то, что их сразу там, всех распустили и так далее, нет, всех фильтрационный лагерь, интернет тогда не было. Электронных баз данных тоже не было, весь обмен документами шел долго и мучительно, поэтому некоторые ждали результатов проверки полгода. И, соответственно, вот есть воспоминания нашего одного пленного Тергельтауба, Самуила Владимировича, по-моему, его отчество, имел я честь с ним общаться. Он был связистом на Ханку и эвакуировался на электротеплоходе Иосиф Сталин. У нас в Советском Союзе перед войной было закуплено два лайнера, такие большие, красивых. Один назывался Иосиф Сталин, второй назывался Вячеслав Молотов. И, ну, большой паром пассажирский, который ходил в Голландию, в Амстердам и так далее. То есть, он входил в Европу. И на нем в последний заход с Ханку эвакуировалось 6 тысяч человек. То есть, у него загрузка максимальная была 2 тысячи человек. Вот, а на нем ушло 6 тысяч человек, еще несколько тонн снарядов и куча муки. То есть там он был загружен вообще под завязку полностью. Что точно с ним случилось, непонятно. То ли он подорвался на мине, и потом в него два раза попала финская береговая батарея, то ли он три раза подорвался на мине, но он не утонул. То есть он по-прежнему оставался на плаву и потерял ход и был прибит к эстонскому берегу, где всех взяли в плен немцы. Uh-huh. Вот. А Церкельтауба, соответственно, ну, он был еврей по национальности, царство ему небесное, он уже умер. Но он его там в последний момент, когда вот их, ну, уже их как бы сортировали, пленных, он говорит, что там охранник его там схватил за шиворот и пинком в группу, которая к финнам отправляется. Вот, и он говорил, что я так обиделся, что он еще пинка мне дал, но потом все-таки думаю, что если бы я к немцам попал, то там вообще ага. шансов выжить не было бы у него, именно как у еврея. Вот. Просидел в плену, два раза бежал, там, начинал агитацию в лагере, что давайте не будем подчиняться. Ну, то есть там очень
активно
вел себя, да.
То не есть... как нормальный человек, а как советский.
Да, да, да. То есть он там его и палками наказывали, и все такое. А потом он попал вот на ферму в 43-м году. В 44-м году его вернули со всеми.
Надеюсь, немножко улучшил генофонд финский.
Не-не, он там, по-моему, он как. Нет. То есть там он так. Там он как раз себя вел очень прилично. Вот. Вернулся к нашим, и он сказал так: да, я сидел полгода в лагере, да, я проходил проверку, но. Были абсолютно ясны обстоятельства, в которых я попал в плен. Да, то есть я был на борту этого теплохода Иосиф Сталин, на борту парома.
Да.
Там все попали в плен. Да, там кто-то застрелился, кто-то там выбросился за борт, но в основном там все попали в плен. То есть не было, грубо говоря, свидетельств и доказательств того, что он там вышел с белым флагом и там, бросился к финнам в ноги там, и так далее. Второе, то, что он себя очень активно вел в лагере, да, то есть два побега неудачных, наказание, там, подстрекание к бунту и все такое, да, то есть через полгода меня выпустили, и все, через полгода я уже, собственно, поступал в горный институт и начал нормальную абсолютно жизнь. Вот, то есть фильтрация была, но опять же, вот это не то, что вот все пленные, которых вернули в Советский Союз, их сразу на Выборгском вокзале там из Максима всех расстреляли. Это все полный бред перестроечный, который не находит никаких, собственно, как вы понимаете, подтверждений в архивных документах. А мы все-таки говорим об истории. Да? То есть понятно, что здесь много баек каких-то, но я сразу говорю, что вот это данные не подтвержденные, это устные какие-то свидетельства, угу, угу. И, в общем-то, ну, подтвердить их особо как-то и нельзя. Вот. И, конечно, необходимо сказать, что вот эта тема у нас не очень была на слуху. Понятно, что 20 лет спустя после победы были поставлены на всех вот могилах наших военнопленных Финляндии памятные знаки. Это такие вот бетонные пирамидки, на которых прям была такая маленькая табличка. Написано, здесь похоронено столько-то там советских военнослужащих. Ну и, к сожалению, вот прошло уже 50 лет. Все эти бетонные столбики, они все уже в таком...
В негодность пришли.
То есть, конечно, сейчас надо все это приводить в порядок, но у нас есть вот братская могила наших пленных в Хельсинки в очень хорошем состоянии, есть братская могила на Ханка в очень хорошем состоянии. А так они, слушайте, они разбросаны вообще по всей стране, где-то в тайге, где-то вообще... Вот как раз братская могила этого штрафного лагеря номер 24, она там вообще где-то там... в глуши стоит, в лесу, и понятно, что за ней никто не ухаживает, и поэтому, ну, вот сейчас будет 75 лет как раз заключения мира между нашими странами, как раз вот можно устроить несколько субботников и постепенно в сотрудничестве с финскими местными властями и в сотрудничестве с нашим посольством в Финляндии потихонечку все это привести в порядок. И не только на нашей территории, да, то есть не только на финской территории, но и на нашей территории, на территории оккупированной Карелии тоже были лагеря, и здесь тоже предстоит, в общем-то, много работы, и поисковой, и просто вот такой нормальный...
А какие лагеря, что-нибудь известное есть?
Например, смотрите, вот Верцеле это сейчас на нашей стороне границы, приграничный поселок, там есть могила наших пленных. Все знают, то есть она огорожена, там видны эти ряды и так далее. И есть список захоронен, то есть из этой базы данных, которая в интернете висит, там можно выудить имена, по-моему, там порядка 120 имен тех, кто там захоронен. То есть там прямо написано место захоронения Верцеля, лагерь такой-то, uh-huh. фамилия, имя, отчество, все это есть, да. И местные поисковики уже там меня полгода уже трясут, чтобы я там посидел один вечер в базе данных, и им этот список предоставил, потому что, ну, сейчас они безымянные, а так, в общем-то, имена им вернут, и, может, кто-то из родственников узнает, что, вот, uh-huh. соответственно, там-то лежит, да. Братская могила наших пленных в районе Минолы не найдена. Насчет Салми я не уверен. То есть, вот могилы есть явно на нашей стороне, которые не обнаружены до сих пор. В частности, братская могила наших пленных, лагерь номер 6, Выборг. То есть, где наши пленные захоронены, кто сидел в Выборге и в окрестностях, и там работал до сих пор, она поисковиками, к сожалению, не обнаружена. Вот. И, собственно, вот в последнее время у нас тема наших пленных в Финляндии, она всплыла в прессе, потому что, собственно, вот в районе Медвежьегорска, там тоже был лагерь, ну, во-первых, лагерь НКВД, потому что там строили Беломорканал, канал имени Сталина, да, то есть там были заключенные, это раз. И был лагерь наших военнопленных во время Великой Отечественной войны. И вот это вот место Сандармов стало, собственно, таким вот почти что общенациональным и даже международным скандалом.
Так-так.
Потому что, собственно, общество «Мемориал», которое у нас признано иностранным агентом в лихие 90-е.
То есть... Общество «Мемориал» спонсируется из-за рубежа, да, и, значит, по всей видимости, решает какие-то задачи, выгодные для зарубежа, а не для нас.
Да, в начале 90-х годов они сказали, что вот мы нашли документы, где написано, что там расстрелян соловецкий этап 1116 человек. Вот, потом они,
соответственно… Есть такие документы?
Якобы есть, да, то есть есть несколько документов, выложенных в интернет. Да. А их подлинность я обсуждать не буду, потому что я их не видел и этой темой особо не занимался. Потом в 97-м году они сказали, что вот мы там нашли 6 тысяч тел, протоколов, раскопок, всех вот археологических документов, которые должны быть, к сожалению, они не выложили в сеть.
Ну, то есть 6 тысяч тел – это должна быть произведена эксгумация, хотя бы там, я не знаю, по черепам, костям таза, частям скелета, ну, то есть вот... 6 тысяч, по-моему, даже в Катыни столько не вскрыли, нет, сколько, какие работы.
Ну, проблема в том, что вот документы в сеть не выложены, если там было 6 тысяч расстреляно, то это трагедия, да, и людей нужно перезахоронить нормально, судя по всему, ничего этого не было сделано. Вот, потом почему-то это количество выросло до 9 тысяч. То есть, как-то вот тоже...
Еще на 3 советскую... тысячи документы нашли или откопали еще?
Непонятно. То есть, советскую власть вот постоянно упрекают, что мы там не... Что мы как-то вот бросаемся там тысячами жизней туда-сюда, да. Но здесь, к сожалению, вот на данный момент то, что я вижу, это та же картина, да. Вот. И действительно известно, что там был лагерь. Есть фотографии. Вот. Весна 42-го года... Лагерь в районе Медвежьегорска.
Это, финский.
Да, наших военнопленных.
Да.
Вот. Понятно, что там люди погибали. Вот. Понятно, что в Медвежьегорске финны построили мощнейшую систему обороны, то есть линия Маннергейма отдыхает. То есть финны там вообще отгрохали такое, что, наверное, не построили больше нигде. И поэтому вот профессура Петрозаводского государственного университета выдвинула версию, а что, если там захоронены в том числе и наши военнопленные? Вот, то есть, никто с самого начала не отрицал, что там были какие-то расстрелы или захоронения жертв 1937 года. Да? Вот, давайте попробуем посмотреть, что там вообще есть. Вот, и, конечно, тут начался дикий вой, потому что... Собственно, общество «Мемориал» сказало, что вы там расхищаете святое место и вообще это объект культурного наследия, что там копать нельзя.
Да, вот. А они 6 тысяч лозоходством установили или как?
Ну, вот, собственно, непонятно, да, то есть какие-то были…
Забоялись, что найдут что-то не то.
Ну, вот выдвинуты какие-то обвинения были, с моей точки зрения, неоправданные, да. Туда выехала экспедиция, нашли… 5 человек расстрелянных. Кто, непонятно. То есть останки сохранились, фрагменты одежды непонятно. Гильзы самые разные. И финские, и не финские, и американские. Там. То есть, вот в лоб сказать, кто это такие, положа руку на сердце. Если мы опять же отвлекаемся от политики, а это, с моей точки зрения, должно быть именно историческое исследование. Да? То есть нужно попытаться именно объективно сказать, что там было. Да? Потому что если «Мемориал» в 97-м году там накопал 6 тысяч погибших, ну, пожалуйста, фотографии, документы, предоставьте все. и вопросы будут сняты. Но пока что, к сожалению, этого нет. То есть, как, обе стороны, там, что РВИО, что Мемориал, друг друга кидаются какими-то обвинениями. Тут еще финны подключились, соответственно, что... потому что это же финский лагерь был, то есть там финны явно расстреливали, вот, и морили голодом. Конечно, финны сказали сразу, что это не мы, и вообще мы расстреляли всего 1000 человек, и вот там...
Строго за делом.
Да, и поэтому...
Остальных это... отдали немцам, немцы расстреляли, мы ни при чём.
Ну, немцам отдали 2000. Но опять же, речь о том, что действительно вот через скандал... И очень неуклюже, но вот эта тема плена и пленных, она все-таки всплыла, к счастью, да, то есть как-то больше стали о ней говорить, и финны о ней вспомнили, и финны сказали, что нет, в Сандармохе мы не расстреливали, нет, это не мы, это точно не мы, потому что, смотрите, вот захоронение пленных, они вот-вот-вот, они прям в газетах опубликовали карту захоронений, где они действительно, где были лагеря, где были пленные, где были и расстрелы, и... гибель от других причин. Но опять же, вот, когда мы говорим о блокаде Ленинграда, мы же вспоминаем голод. Да? То есть, да. Голод убил ну, в десятки, в сотни раз больше людей, нежели чем там бомбежки и обстрелы. То есть, тоже вот эта тема расстрела. Расстреляно по статистике 1000 человек, всего погибло около 20 тысяч. Если вот 19 тысяч, они все умерли от голода и болезни, то есть, в мучениях. Вот. Не быстро от пули, а умирали долго. Да? И, наверное, имеет смысл о них вспомнить в первую очередь, да, то есть и нет никакого сомнения, что там есть могила наших военнопленных, погибших, из них, наверное, несколько расстреляны. Но, опять же, вот, к сожалению, вот это все настолько, то есть такая истерика поднялась вокруг этого, что, соответственно, Россия обвиняет Финляндию в военных преступлениях. Финн сказал, нет, это не мы, и вообще вот все наши военные преступления, если мы что-то делали, у нас все задокументировано, вот 1000 человек расстреляно, вот, и вообще отстаньте от нас, мы вам все репарации уже выплатили до копейки, поэтому мы уже ни при чем, все, с нас больше требовать ничего не надо. Общественный мемориал сказал, что это осквернение там, могил и все такое, когда вот там производились раскопки, вот там, где стоят памятные знаки о расстрелянных, там половина оказалась пустых, то есть там никого не было в земле. То есть, сколько в реальности там было, сколько в реальности человек там захоронено, получается, на основе тех исследований, что делал общественный мемориал, так и не ясно. То есть, если они там нашли 6 тысяч человек, почему у них там вот гуляет это число там от 6 до 9 тысяч, потом...
Неплохо.
Да, то есть, и где вообще фотофиксация, где торжественное перезахоронение? Если вот мы говорим о том, что люди пострадали невинные, да, там были расстреляны ни за что, там, без суда и без всего такого, да, то они же, наверное, заслуживают нормального погребения.
А вот да? Вопрос. Ну, то есть, вот я чисто это с бюрократической точки зрения, вот лагерь, например, неважно какой, финский, где сидят наши военнопленные, и наш, где сидят осужденные. Туда нельзя привести человека, схватить с улицы, закинуть, у нас тут не нацистская Германия, то есть на человека оформляются документы, на него выдается одежда, его кормят, медицински обеспечивают, неважно в финском лагере или в нашем, и неважно какая смертность, все равно он учтен и ведется, так сказать. Безусловно, какие-то документы не дожили, но основная масса, я просто железно уверен, дожила. И, ну, на мой взгляд, это вообще достаточно странный идеологический подход. Рассказывать мне, что а вот это вот преступление, это хорошо. Давайте, вот вы сейчас это считаете преступлением, но к учету и исследованию это никакого отношения не имеет вообще. А давайте вскроем, давайте мы позовем археологов, с ними позовем криминалистов, которые извлекут останки и, например, во-первых, сосчитают, сколько их там всего, а во-вторых, ну, хоть как-то там определят причину смерти. По всей видимости, я не знаю, то есть, если человека хоронили в какой-то там изодранной одежде, ну, например, от него могут остаться солдатские пуговицы, на которых серпы и молоты и звезды. А может, наоборот, а может ничего. Ну, это, на мой взгляд, предмет научного исследования. Да. То, что говорит общество «Мемориал», это последователи нашего дорогого друга Александра Исаевича Солженицына, которые, не имея никаких доказательств ни о чем вообще, закатывают истерики и преследуют совершенно очевидные политические цели. Хорошо это или плохо? Это никак. Жизнь так устроена, что кто-то работает на кого-то, например, на Государственный департамент Соединенных Штатов, а другие работают на родную страну. Было такое в нашей истории? Было. Было. Трагическая история, ну, трагедия национальная. Да. Надо ее исследовать или не надо? Я считаю, надо, хотя бы для того, чтобы установить имена, чтобы родственники знали, где похоронены их предки. И что тут плохого-то, я понять не могу. Ну, а, просто... кстати, от этого самого Беломорского канала-то, от него остались какие-нибудь документы-то, нет? Где это кто умирал?
Конечно, все это же это большая бюрократия же. То есть это все в Центральном архиве ФСБ или в архиве ФСБ Республики Карелия. Вы абсолютно правы. Я считаю, что никто никогда не отрицал того, что там был лагерь, извините. Это все знают, что Беломорканал строили заключенные. Никто не отрицал, что там была смертность, что люди умирали. Никто не отрицал, что там, возможно, были расстрелы, да, там. Так давайте, вот если в 97-м году было проведено исчерпывающее и археологическое обследование, ну, выложите, пожалуйста, документы в сеть. И все, ну, если они неопровержимы, то непонятно. Я первым скажу спасибо вам большое, что вы проделали эту работу.
Что скрывать-то?
Да.
Непонятно.
Если документов нет, ну, тогда, если вы не оформили все как нужно в 97-м году, так давайте сделаем это сейчас, потому что люди действительно лежат там неопознанные, непонятно, кто это, что это. Там это действительно там 200 наших пленных, которым в этом лагере умерло, там часть была расстреляна, или это все заключенные 37-го года. То есть давайте выясним нормально, что это такое, а не именно, что там все орут, это происки ФСБ, что давайте сотрем память о репрессиях, да, и заменим ее памятью, это вот проклятые финны там расстреляли несчастных наших красноармейцев, да. Речь об этом не идет, извините. В Москве президент только что поставил памятник, стену плача репрессиям, да. Вот сейчас проходят акции по всей стране жертв, то есть памяти жертв политических репрессий. Да, пожалуйста, да, это действительно национальная трагедия. Ну и, кстати, скоро столетие уже не за горами этих событий, да. Но получается, что у нас нет нормальной объективной картины того, что происходило в 37 году по количеству жертв. И по тому, опять же, кто был виновен и кто не виновен, да, то есть, потому что сначала всех посадили и расстреляли, да, а потом всех реабилитировали, да.
Мне
и...
вот даже интересно, они когда этих жертв вспоминают, они в их числе вспоминают Колю Ежова, Генриха Ягоду и Лаврентия Берию.
Сейчас, вот, по-моему, кстати, общество «Мемориал» где-то, оно под Москвой, по-моему, открыло сейчас памятник, где там прямо среди репрессированных есть... Ежов, Ягода и куча всяких других
следователей. Лаврентий Павлович, он тоже по политическим мотивам репрессирован, ну, между прочим, расстрелян, бессудно говорят и всякое такое.
То есть тут сейчас это действительно…
Это безумие натуральное.
Это балаган, то есть национальная трагедия, из которой сделали какой-то цирк. Причем самое это интересное, если вот кто вспомнит 80-е годы, вот после Горбачёва, 87-й, 88-й, вспомните, там журнал «Огонёк» и прочее. Эта тема репрессий с тех пор и муссируется. Извините, прошло уже сколько? Прошло 30 лет.
Угу.
Ни исследований фундаментальных.
Ну, только гражданин Земсков это дело, да, там на полстычка.
Ничего нет, и всё. Эта вот истерика продолжается, да, что на центральных каналах, ах, в 37-м году всех сажали, расстреливали, что в кинематографе обязательно, угу, там, если фильм про Великую Отечественную войну, там, ну, там же не может быть нормальный командир Красной Армии, которого в 37-м году там не посадили в лагерь, там, потом там, его там, да, били ногами злобные НКВДшники, вот, картавые, вот, и потом вот вышел, но он такой вот обиженный властью, да, то есть всех нормальных, получается, в 37-м году посадили, но это такие штампы уже. И это настолько уже, понимаете, действительно национальная трагедия, из которой сделали балаган. Вот когда, помните, там BBC, по-моему, или Радио Свобода там просила в Твиттере писать, что случилось с вашими родственниками в 37-м году, как там наши люди начали измываться. Начали просто измываться, начали просто троллить. Но это национальная трагедия.
Да.
Уже настолько перекормили этой темой, что просто никто всерьез ее даже обсуждать уже не хочет. Что как, ну, для меня как историка это очень плохо, я считаю, что надо разобраться и поставить точку в этом деле.
Хотелось бы научного подхода.
Да, да, потому что то, что сейчас происходит, это не научный подход.
Ну, как обыватель, лично я вижу ровно одно. Значит, там что-то такое, чего вы очень не хотите показывать. То есть все было не так, как вы лгали тут 30 лет, не пойми зачем. Ну, то есть пойми зачем, конечно, но некрасиво. Ну и хочется порекомендовать этим гражданам, вы, если занимаетесь такими делами, не увлекайтесь там всякой педофилией там и прочее, дабы к вам ни с какой стороны подойти нельзя было.
Да нет, да, понятно, почему всем этим 30 лет уже занимаются, почему 30 лет вот эта тема муссируется, репрессий, террора и так далее. Вот я это увидел в Германии на самом деле, когда мы приехали в Бухенвальд на мемориал, да, где на двери, на калитке написано «каждому свое, jeden da seine», да. А там прямо вот, территория лагеря, мемориал перед этим. Огромнейшая парковка, стоит 30 автобусов с немецкими школьными, там же гамбургерная какая-то, закусочная для них, и их прямо эшелонами вот через это прогоняют, да, то есть чтобы как бы никогда снова, да, не вида по-немецки, да, что их прямо вот говорят, вот смотрите, что тут творили ваши предки в период нацизма, да, что нацизм – это плохо. И их вот, соответственно, действительно просто эшелонами прогоняют через это, но также помимо прививки от нацизма, это, возможно, прививает им комплекс вины. И вот когда речь зашла о музее Пермь-36 и вот все эти музеи ГУЛАГа и так далее, что туда надо школьников эшелонами возить, это та же абсолютная тема, то есть и Ельцин-центр, это все в одну и ту же копилочку все складывается. Именно чтобы дети сюда приходили, видели замечательное здание, и чтобы им всем рассказывали, что, знаете, на самом деле ничего хорошего в этой стране не было никогда. Вот только вот сначала там какой-то царизм, потом вообще ужас ГУЛАГ, и только вот Борис Николаевич пришел и, соответственно, нас всех спас. И мы теперь просто замечательно
живем. Про это отличный ролик в Ельцин-центре показывают. Он начинается с того, что в Новгороде была демократия, дальше черная дыра, сплошные упыри, отсутствие свободы и демократии, только
а потом еще Николаевич... большая дыра, это 37-й год, да, там, да, где там, да, там какой-то железный монстр там кнутом, да, там всех
цепями.
Бьет.
Цепями.
А, цепями, да, да, не кнутом, цепями. Вот. Это именно привитие комплекса вины и привитие комплекса неполноценности вообще всему подрастающему поколению.
Ну, задача-то приравнять коммунизм к нацизму, как ты понимаешь, и, соответственно, получить точно такой же результат.
Вот, но опять же, хотелось бы все-таки закончить на позитивной ноте, да, что все-таки наши пленные в Финляндии, когда они попали вот в ту среду, которая была им более-менее привычна, да, то есть вот крестьянская среда, хутора и так далее, все-таки наладили нормальные человеческие отношения и вели себя достойно, и, в общем-то, как подобает человеку, именно человеку с большой буквы, то есть там даже там вот одна женщина финка вспоминала, что у нее родился ребенок, то есть муж на фронте где-то, у нее родился ребенок. И там наши пленные, когда узнали, что у нее вот ребенок родился, они прямо там, у них была какая-то чистая ткань, там полотно какое-то, они прямо ей пришли и подарили на пеленке, сказали там поздравляем, там вот ребеночку. Вот они запомнили это, финны. Вот, и то, что действительно до сих пор есть люди в Финляндии, которые ищут своих отцов в России. И, собственно, есть Теркельтаупто, он потом в 90-е годы он приезжал на ту ферму, где он работал, но, к сожалению, вот хозяин, с которым он очень сдружился, уже умер, а его дети, да, они вот его вспоминали, что да, вот был такой у нас Самуил, такой вот был у нас пленный, то есть они это помнят. И самое-то главное, что, как вы понимаете, на хуторах и в сельском месте там все прекрасно все знали, от кого там ребенок и конечно, так далее, но да. Просто об этом не говорили. Точно так же, как у нас в Карелии тоже, извините, финны стояли 3 года, там тоже есть много детей, которые родились от финских солдат. Но это на любой войне так да. бывает, да. Но самое главное, опять же, что все помирились, но все это нужно помнить, и все-таки ради научности и ради нормальных отношений с нашими соседями нынешними нужно очень четко говорить, что мы знаем и чего мы не знаем. Потому что вот сейчас там, собственно, средства массовой информации там с обеих сторон в этой истории с Андармухом отметились. Причем отметились так не с лучшей стороны, к сожалению, да. Юлия сначала написала, что типа там... Да, то есть они там сначала написали абсолютно неправильное количество пленных вообще погибших наших. То есть там занизили его несколько раз, но это, очевидно, была какая-то там опечатка, да. Но в статье они там написали, что на самом деле у нас была достаточно высокая смертность, только у нацистов и у советов смертность в лагерях для пленных была выше.
Угу.
Вот, ну, про нацистов-то все понятно, там была целенаправленная абсолютно политика уничтожения пленных, а вот по поводу того, что в Советском Союзе смертность среди военнопленных была там выше, чем 30%, что у финнов. Конечно, это у меня вызвало вопросы, полез в справочники, но я понял, откуда они это взяли. Вот, тоже это достаточно устаревший западно-германский пропагандистский штамп, что там 40% погибло вот, в плену, но исследования какие-то замшелых 60-х годов, причем сделанные в Западной Германии, и они очень оценочные, но они вот ухватили за это, за эти исследования именно. Есть абсолютно другие оценки. Вообще, с немецкими военнопленными у нас там достаточно сложно. То есть, там можно играть с цифрами вот именно в пропагандистских целях нашим оппонентам, да, потому что в 1945 году, когда, извините, Германия терпела сокрушительное военное поражение, там у них уже учет развалился, и, ну, человек пропал. Он погиб в бою, его там где-то там 3/4, его там, в грунт закатало. Он там удрал к союзникам. Он пропал без вести, или он попал в плен и там сгинул. То есть, тут действительно можно сманипулировать. Да, да? То есть, пропавших без вести можно всех сказать, а, они все попали в плен, и там злобный Сталин всех их там заморил. Да? Вот, то есть, из-за этого так гуляют оценки. Ну и опять же, это вот с финской стороны, с моей точки зрения, было некорректно. Я им написал открытое письмо, разумеется, они мне ответили, но это стандартная практика финских СМИ. Как бы, ну, сделаем вид, что ничего не было.
Да.
Вот, никаких исправлений, ничего не сделано. Значит, по пленным финским у нас оценки тоже очень разнятся. То есть, есть и понятно, что их было гораздо меньше, их было порядка там от 2 до 4 тысяч гуляет число у разных исследователей. И смертность тоже очень гуляет, да, то есть от 15% до 40% разные исследователи, соответственно, такое число вообще выдают. И, собственно, у финнов была ассоциация военнопленных, сейчас, по-моему, большинство из них уже умерло, вот. Но, собственно, тема наших пленных в Финляндии во время Великой Отечественной войны у нас забытая, и только сейчас вот она из-за этого скандала с Андармухом выплыла на поверхность, а для Финляндии она, конечно, неудобная и болезненная, потому что смертность была действительно экстраординарно высокой, хотя Финляндия, она и к Женевской конвенции присоединилась, и не ставила перед собой цели целенаправленного уничтожения советских пленных. Ну, а в 1944 году с теми, вот, кого они сами позвали за Финляндию повоевать, вообще получилось ну, совсем некрасиво. То есть, тоже такой скелет в шкафу, можно сказать.
Ну, надо отдать должное. Выполняли договоры, нет, держали слово. И репарации, что характерно, выплатили.
Ну, в 1944 году, в общем-то, да, они резко сделали разворот на 180 градусов и стали абсолютно лояльны Советскому Союзу и Великобритании. Да.
Эксперимент не очень хороший получился. Дружба с нацистами ни для кого ничем хорошим не закончилась.
Да, ну сейчас, кстати, вот вышла книга еще о финском батальоне СС. Финский доцент истории церкви Андре Сванстрём, то есть шведскоязычный финн, он задался вопросом, потому что вот финские исследования по добровольческому, по добробату СС финскому в составе 5-й дивизии СС «Викинг», а воевали они, получается, на Донбассе и в Чечне, то есть они вот там, на юге где-то были, такая у них очень была идеализированная картина, что Ну да, но мы знаем, что СС там участвовали в Холокосте, но это были простые финские парни.
Наш СС был хороший.
Да, мы ничего не знали, мы вообще ничего не видели, мы вообще просто так, мы туда поехали повоевать с русскими, как всегда, и вообще мы ничего не знали. Вот, и Андреас Ван Стрём, он задал очень хороший вопрос, что, извините, на Восточном фронте политика уничтожения евреев, гражданского населения, она была просто везде. То есть, вот как это может быть, что все знали, а финны не знали, да, и он... Как церковный историк, он, кстати, задал очень правильный вопрос. То есть, вы вообще вы заключили союз с дьяволом, и вы не знали, что это дьявол, то есть, вы не видели, что он делает. И он в своей новой книге, вот именно «Рыцари свастики», он как раз все это развенчивает. Он говорит, что, извините, предыдущие наши исследования, они сознательно исказили. Действительно, все они знали, все они видели. И там даже кто-то из эсэсовцев, вот этих финских, писал домой, что что-то мы финны так хорошо стреляем, а что нас ставят евреев расстреливать? Мы же там, лучше бы на фронте там в русских стреляли. То есть, там такие вот высказывания есть, да. То есть, действительно, сейчас, наверное, в Финляндии тоже вот пришло такое время какого-то переосмысления тех мифов, которые в финской историографии появились как раз в 60-е годы. То есть, у нас была отдельная война, мы не союзник нацистской Германии, и вообще там, да, у нас был добровольческий батальон СС, но в Холокосте они не участвовали, и вообще мы
молодцы. Несли добро.
Да, да. Да, кстати, тоже есть байка по поводу этого батальона СС. Донецк оккупированный. 25 декабря 41 года, типа западное Рождество, вот. Но эти финские эсэсовцы празднуют Рождество в Донецке, оккупированном. Ну, как всегда, Восточный фронт, ничего не работает, у немцев все сломалось, короче, грузовик с водкой приехал, а грузовик с закуской не приехал. Вот. Ну, они там перепились со страшной силой до скотского состояния, и в музей революции в Донбассе, в Донецке они с главной лестницы сбросили памятник Ленину. Вот такой вот их первый подвиг. Наверное, что-то напоминает. Вот. А в 43-м году, опять же, когда стало понятно, что что-то пошло не так, у них же был контракт с СС, у добровольцев. То есть, они заключали договор с Waffen-SS. В договоре было прописано, что они могут воевать только на Восточном фронте. То есть, с нашими можно, а вот с англичанами и американцами нет. А в 43-м году у них срок договора закончился, и они просто его не продлили. И этот финский батальон СС распустился, уехал обратно домой в Финляндию, где они переоделись в финскую форму и пошли воевать дальше, собственно. Да, уже финской армии. Я еще не упомянул по поводу пленных вот в 44-м году. Да, то есть, там были граждане Советского Союза на 22 июня 41-го года. Кто воевал за финнов и в 44-м году скрылся. Вот. Но это были как раз в основном те люди, которые были смертельно обижены на советскую власть. В основном это ингерманландские финны, то есть те, кто попал под там, выселение, там, какие-то репрессии в 37-м году и так далее, и решил, что пора вот наконец-то отомстить. Они пошли мстить, причем с оружием в руках, и ходили вот в эти диверсионные рейды глубокие в наш тыл. А, ну, поскольку они хорошо знали русский язык, да, то есть они и по-русски, и по-фински, и там, и по-карельски, как угодно говорили, и хорошо знали советскую вообще действительность, советский быт, там они были незаменимы в этих выходах. Да, и это, кстати, тоже еще одна такая не очень красивая история, потому что, понятное дело, извините, если они зашли куда-то 200 километров там к нам в тыл, взяли пленного, его допросили, что они его там отпустят, что ли, или они его с собой потащат, так он не дойдет, его сразу убивали. То есть, вот именно вот эти диверсионные группы, они тоже не соблюдали никаких, извините, правил войны и так далее. Так вот все эти участники как раз диверсионных групп финских, советские граждане, на 22 июня 41 года, они прекрасно понимали, что, скорее всего, если их вернут сейчас в Советский Союз, их просто... Вот они получат вышку точно. Потому что они мало того, что воевали, так они еще и совершали военные преступления. Кстати, вот в этой группе, которая стреляла госпиталь в Петровском яме, там же тоже были такие деятели, именно вот ингерманландцы. Да? Вот. И то же самое понимали их командиры. финские офицеры. Поэтому в 44-м году именно вот особо ценным кадром, именно вот диверсантом, которые знали языки, имели специальную подготовку и так далее, выправляли всем финские паспорта, угу. меняли имена и куда-нибудь, говорили вообще, вали отсюда куда-нибудь подальше. Даже не в Швецию, а куда-нибудь там в Америку, в Южную Америку, и вообще не появляйся здесь больше в этой стране. Вот. А кто-то из них, то есть, ну, они все действительно, многие удрали угу. из этих диверсантов. А финские офицеры, которые ими командовали, тоже, в общем-то, не хотели оставаться в Финляндии, потому что тоже думали, что сейчас вот, то есть, мы там так насолили Карельскому фронту, что, наверное, нас потребуют выдать и вообще будут судить Петрозаводске и тоже там, отправят лес валить куда-нибудь на 25 лет. Тоже удрали на запад, в Швецию, и, собственно, их там просто с распростертыми объятиями приняли американцы, уже в американскую армию. Угу. То есть, вот известный деятель – это Мартинен, который вот командовал как раз диверсионными выходами, он считал, что его могут захотеть увидеть в Советском Союзе. Он поступил в армию США, и, собственно, он как раз вот консультировал американцев, как вести боевые действия в зимних условиях. А Лаури Терни, кстати, родившийся в Выборге, воевавший на финской войне, потом воевавший в 41-м году, потом воевавший в СС, потом вернувшийся в Финляндию и ставший диверсантом, в 44-м году он тоже считал, что его очень захотят увидеть в Советском Союзе, чтобы он пристал перед судом, уехал в Швецию, в Америку, поменял имя. Стал майор армии США Лоренс Торн, то есть Лоренс Торн, и его только во Вьетнаме сбили. То есть, вот он отвоевал вообще просто везде, где мог. Вот
такой только вот. Я хотел задать вопрос, отличился ли в боях против коммунизма во Вьетнаме?
Да, вот его там сбили, причем где-то сбили его на границе с Лаосом, он туда с вертолетом упал, то есть, его нашли только в 2000-е годы.
Помнишь художественный фильм «Взвод»? Гражданина Стоуна, там есть замечательный кадр. Не очень хорошо видно, что в конце, когда уже, так сказать, на затихшее поле боя приезжают команды, которые там раненых собирают и прочее, там едет бронетранспортер с огромной свастикой.
Да. Вот. Ну, финский батальон СС – это отдельная тема, то есть книгу надо переводить, интересно же, что там, как там покровы срывает уже современный финский исследователь. С Торном тоже, кстати, некрасивая история, потому что его вообще считали вот такой величайший финский воин, uh-huh. что он такой вот молодец вообще, там и воевал и финская армия, и в СС повоевал, и в 44-м году крест Маннергейма получил уже воюя в финской армии, то есть, ну, такой вот воин, да, да то есть, да. Еще и пурпурное сердце у американцев получил, и только вот во Вьетнаме у него не очень получилось, такой вот универсальный солдат получается. А вот в 15-м году, по-моему, вышла книга, что на самом деле он вообще-то был нацист.
Вот то есть,
да.
Кто бы мог подумать, а?
Да, то есть, в 44-м году, собственно, вот когда Советский Союз и Финляндия уже мирились, генералитет-то он не весь был за это, то есть, армия, некоторые считали, что надо бы все-таки воевать, что будущее за нацистской Германией, то есть, все равно немцы, они смогут победить, и нужно с немцами дружить, о чем мы опять тут с Советским Союзом начинаем мириться и дружить с Советским Союзом? Нет, надо воевать дальше, и вот как раз в 15-м году вышла книга, что Лоренс Торн или Лаури Терни, он как uh-huh. раз был одним из вот офицеров прогерманских, пронацистских, который чуть ли не готовил в Финляндии вообще военный переворот, чтобы сказать, что нет, все отменяем, воюем дальше за немцев.
До победного конца.
Да, ну, вот, к счастью, этого не случилось.
Повезло.
К счастью, для всех, на самом деле, потому что, ну, помирились и хорошо, как бы начали все с чистого листа, по большому счету. То есть, вот такая судьба у пленных, она всегда сложная, она всегда полна лишений, хотя начинает все с того, что вот на тебя падают листовки, в которых тебе обещают, там, что все будет
хорошо.
Да. Да, что все будет хорошо. Вот. А в конечном итоге там колбасы-то пообещали, и нормальные отношения пообещали, а в результате каждый третий из пленных не вернулся. Вот. Так что, кстати, уже в группах там у нас ВКонтакте и Фейсбуке прозвучали голоса о том, что неплохо бы все-таки съездить куда-нибудь, например, в район Лапинранты, какую-нибудь братскую могилу наших пленных благоустроить. Вот, потому что,
было бы неплохо.
Да, да. Потому что и информационный щит установить на русском и на финском языке, и там примерно сказать, вот где тут был лагерь, кто там сидел, какая там была смертность, то есть всю эту статистику, в общем-то, можно все ее подбить. Вот. И опять же, это только для того, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Это раз, а с другой стороны, да, у нас в Советском Союзе к пленным такое отношение было. Ну, не то, что вот человек вернулся из плена, ему тут сразу награду за то, что он сидел в плену и так далее, и так далее. То есть, действительно, была проверка.
Я свою присягу не очень хорошо помню, в смысле, процитировать не могу, но там были слова: ничто не может заставить военнослужащего Советской Армии сдаться в плен. Как-то это тебя должно мотивировать, в общем-то. Бывает по-разному.
Да, бывает по-разному, да, несомненно.
Он как этот лежал в снегу и ел снег в кровью, ну что ж ему делать-то, если
да,
он в плен попал.
Обездвиженный, да.
Да. Как быть. Но, с другой стороны, ничего хорошего в этом нет.
Да, то есть, действительно, для многих, несмотря вот на все посулы противника, плен это была просто отложенная во времени, но, тем не менее, гарантированная и мучительная смерть,
да.
По большому счету. Вот. И, конечно, люди, погибшие на войне, и люди, вот, попавшие под 37-й год, да, все они заслуживают нормального захоронения. Но давай действительно разберемся в этом как в какой-то исторической теме, а не
политике. Как взрослые люди, да,
да, взрослые,
не, не
да,
психопаты.
Должно быть нормальное историческое исследование. Если оно уже сделано в 97-м году, ну, слава богу. Если не сделано, значит, надо переделывать.
Возможно, можем ознакомиться с результатами. Ну, а не можем, да. Давайте проведем заново.
Да. Вот такая вот история.
Печально.
Предыдущая история была такая забавная, вроде про листовки, да.
Да.
Плен – это всегда плохо, всегда тяжело.
Вот. Вечная память предкам, да. Которые, как ни крути, все равно в борьбе за Родину померли. Жалко.
Да, так что надеемся, что до конца этого года какую-нибудь братскую могилу неподалеку от границы обустроим, кинем клич в нашей группе ВКонтакте, Фейсбуке, и надеюсь, Дмитрий Юрьевич, что
да.
Поддержите информационно именно, что
в обязательном порядке.
Все равно все в Финляндию катаются там, на водопады посмотреть, там сыра купить и так далее. Можно чем-то полезным заняться заодно.
Кроме того, да. Спасибо, Ваир.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.